Приветствую вас. Привет. Как выспались? Нормально все? Лагерь нравится? Погода? Вы знаете, я бы хотел поговорить сегодня немного о характере Небесного Царя. Почему немного? Потому что, когда я коснулся этой темы, я увидел, что это невозможно сделать вообще за одну проповедь. Сколько бы мне ни дали времени, это невозможно. Я думаю, и не стоит. В принципе, говорить там о качествах, когда он кроткий, он смиренный, мы все это прекрасно знаем. Я хочу немного затронуть качества Небесного Царя, такие, которые, наверное, очень важны для нас, для того, чтобы мы могли увидеть Его в том свете, в котором Он для нас просто необходим. Вообще, Бог, Он устроил наш мир так, что у всего живого есть какие-то личные качества, какие-то особенности, и все живое, оно не повторяется. Вот сколько бы ни было всего, что мы видим, оно имеет свою особенность какую-то. И вот благодаря, наверное, такому разнообразию, которое Бог создал, и не благодаря греховному влиянию, мы имеем множество человеческих характеров, которые вообще формируют наш социум. Это, кстати, и то, что мы называем менталитетом, это то, что мы называем традициями, это то, что мы называем правилами поведения, и даже профессии, которые люди имеют, это все как раз, я бы так сказал, влияет на то, что мы имеем, какую профессию, как мы живем, это наш характер. Все, что в нас вложено, лично в каждого из нас. Ну, пример. Если мы возьмем профессию доктора, я не буду говорить причины, по которым иногда люди туда идут работать, мы берем хорошего доктора. У хорошего доктора обязательно должно быть черта характера – это любить людей. Согласны вы, да? Если человек любит других, он будет неплохой доктор, неплохой. Если человек любит, если он сострадает, если он чувствует чужую боль, то это будет очень хороший доктор. Я думаю, что это идеальный доктор, которого бы мы хотели видеть. Если учитель, значит, я сразу для себя так представляю, что такое учитель. Это учитель, который к себе располагает, безусловно, не тогда, когда он зашел, и все его сразу боятся. Это человек, который к себе располагает, и это человек очень терпеливый, потому что очень трудно иногда объяснять, сколько будет 2 плюс 2, если человека вообще по жизни кажется, что это 6. Очень сложно иногда доказать. И вот здесь вот у учителя, у хорошего должно быть терпение. Если это водитель, ну, значит, внимательный, спокойный. Я от себя всегда чувствую, не очень, я чувствую, что я неспокойный, когда я вижу плохие движения на дороге возле меня. И я понимаю, что у меня в характере этого не хватает. Хороший водитель – это спокойный, выдержанный, с хорошей реакцией. Бывают еще другие профессии, которые требуют, наверное, отрицательные черты характера. Ну, скажем, это военные люди, которые там в спецслужбах работают. Потому что если человек любит цветочки, любит людей, навряд ли он станет хорошим военным специалистом. Вот все наоборот. Я помню, как-то раньше еще читал различную литературу. И помню еще, когда рассуждал над войной, которая была еще, когда немцы еще, вот Вторая Отечественная война, Великая Отечественная война была. И вот там немецкие войска, вот особенно подразделения СС, они назывались так, специальные войска, там были очень жестокие люди, очень. Они творили такие вещи, что я не представлял вообще, возможно ли человеку делать такие вещи. А потом, когда я посмотрел дела вот этих людей, ну, на каждого человека есть определенное личное дело, и там описывается его качество характера. Так вот, первое, что писалось у тех, кто служил в войсках СС, первое, что стояло, это характер нордический, то есть холодный. Потом написано «выдержанный», потом написано «беспощадный к врагам рейха». Ну, рейх – это, значит, правительство того времени. «Беспощадный к врагам». Значит, есть тоже качество, да? Должен быть холодный, выдержанный и беспощадный. Это очень плохо, если мы берем в плане какого-то христианского понимания, потому что, когда человек холодный и беспощадный, ну, выдержанный – это неплохо, вот эти качества могут перечеркнуть все в нормальной жизни и привести к ненормальной жизни. То есть вот стать, к примеру, таким человеком-убийцей, который переворачивает мир с ног на голову. Это, конечно, одна из сторон. Вообще человек при большом усилии, он может изменить свой характер в какой-то мере. То есть сам себя заставить измениться. Это люди, мы называем их людьми с большой силой воли. Это люди такие, которые могут себя заставить от чего-то отказаться. Я, знаете, от хлеба отказался, но по мне видно, да, я хлеб люблю. Вот это реально так мучное, да. Ну, как бы от конфет я отказываюсь без проблем. А вот хлеб – это трудно. И я решил попробовать без него вообще жить. 5 дней мне хватило, но мне даже расстройства начались там. Это просто ужас какой-то. Я вообще по жизни человек, привыкший к этому. И я понимаю, что надо себя менять. Я понимаю, что нужно как-то вот воздействовать на себя. И думаю, что каждый из нас пытался над собой работать, над своим характером. У кого-то получается, у кого-то плохо получается. У кого-то, наверное, вообще ничего не получается. Так вот, есть люди, которые могут что-то изменить. Бывает, иногда последствия жизни меняют человека. Ну, например, что-то произошло в жизни, и человек меняется, в характере меняется, в отношении к окружающим его миру, к обстоятельствам. То есть люди меняются. Например, был веселый, там, беззаботный, а потом прошел какой-то период жизни, и человек стал молчаливый, замкнутый, перестал разговаривать. Или наоборот, был, к примеру, добряк какой-то там, щедрый, все, потом начались проблемы там с финансами, и он стал жадный. Вот бывают ситуации в жизни, когда человека что-то меняется в обстоятельствах. Но вообще лучше всего, когда наш характер будет менять наш Господь. Это лучше всего. Конечно, там есть условия, нам нужно вначале покаяться и стать его детьми. Тогда вот Господь действительно изменяет человека, он может изменить его, вообще абсолютно даже так поменять, что сам себя не узнаешь. И изменения в характере происходят мгновенно. То есть они даже вот мы можем не заметить, но они уже происходят. Когда Бог меняет человеческий характер, они происходят. Но вот один из примеров, это даже когда я еще не заметил, как я поменялся в момент покаяния, но компьютер уже это заметил. Я сдавал тесты. Я работал в полиции до покаяния. И когда я работал там, я сдавал, естественно, тесты на компьютере. Там обязательно это надо делать, чтобы они могли увидеть, что ты человек адекватный, ты подходишь к работе. И вот я сдавал тест, у меня все было хорошо, и потом я покаялся. И вот после покаяния мне нужно было сдавать еще один раз тест. Я только недавно покаялся, я сдаю тест. И тест, когда я сдал, ко мне подходит работник технический и говорит: «Слушай, у тебя был какой-то сильный стресс, ты пережил какой-то сильный стресс». Я говорю: «А с чего вы взяли?» «Ну, наш компьютер показывает, что у тебя сильный стресс». Я так подумал: действительно стресс? Ведь я же изменился совсем, я же родился свыше, это совсем другая сторона. То есть даже компьютер замечает, что что-то происходит. Они заметили, что я изменился, потому что показания совсем не те. Да, Бог меняет характер. Вообще, для чего это нам нужно? Ну, во-первых, Он сделает нас такими, как нам лучше. Так написано в Священном Писании. В книге пророка Иеремии, там в 29 главе, 11 текстом записано, что Господь говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть у Господа есть план, и Он хотел бы, чтобы наши характеры были такими, чтобы это было нам ко благу, то есть чтобы нам было это хорошо. И еще что это дает нам? Ну, то, что Бог делает нас похожими на Него. Так написано в Священном Писании. Тоже второе послание к Коринфянам. Я хочу, чтобы этот текст прозвучал. 3 глава, 18 текст. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Я понимаю, что вам, многим, наверное, сложно синодальный перевод, особенно русский язык. Ну, я так скажу, общая мысль, что когда ты смотришь в зеркало, то ты увидишь только то, что на самом деле стоит возле зеркала, или кто стоит. То есть если мы стоим в красной рубашке, то мы, естественно, в зеркале увидим красную рубашку, и не иначе. По-другому не будет. Так вот, Господь так сделает с нами, что когда Он изменяет наш характер, когда Он изменяет нас, то мы становимся на Него похожи в Его характере, в том, что Он из себя представляет, что для Него является ценным, дорогим. И так получается, что когда Бог начинает менять, Он меняет именно человека, делает его похожим на себя. Это очень хорошо. Поэтому нам нужно увидеть характер Господа Иисуса Христа, вообще характер нашего Небесного Царя. Мы должны его знать, мы должны видеть. Я понимаю, что все качества, я уже сказал, что все качества мы перечислять не будем, да, наверное, это и не нужно сегодня. Я бы хотел просто основную линию показать, вот, что происходит в самом Господе, что является для Него основным, ценным, важным, и что очень важно для нас, что полезно для нас в этом плане. Поэтому об этом мы будем сейчас говорить. Конечно, нам нужно увидеть это для того, чтобы увидеть самый правильный характер на свете. Мы увидим характер Божий, это самый правильный характер на свете. Ну и, конечно, второе, что нам нужно знать, в чем нам нужно подражать Ему. То есть, если даже мы являемся уже детьми Божьими, что очень хорошо, я думаю, я даже знаю, что не все еще покаялись здесь, не все родились свыше. Вот кто уже родился свыше, очень важно для нас, чтобы мы находили в себе вот те качества, которые присущи Божьему характеру. Для этого мы его будем сравнивать. Первое, что я отметил, для себя это, что очень важно, что Бог никогда не изменяется. Он, в отличие от людей, это делает его очень надежным в плане партнерства. Бог никогда не изменяется. Если он когда-то что-то сказал или предупредил, он сделает так, как сказал. Он сделает так, как он предупредил. И это очень хорошо. Потому что вообще мы привыкли, что людям доверять полностью нельзя. Иногда даже люди, которых мы знаем хорошо, и если нам спросят, вы уверены на 100%, что этот человек сделает вот это? И я, например, никогда не скажу, что я уверен на 100%. Никогда. Потому что люди, они всегда изменяться могут. И есть форс-мажорные обстоятельства, есть какие-то ситуации, которые делают человека неспособным поступать так, как он обещает. Ну, пример, это живой, это вот я, например. Я должен был вечером приехать и на вечернем собрании принимать участие. У меня не получилось. Я не приехал вечером, приехал утром. И получается, что я, в принципе, как думал, я не сделал. Хотя я никому не обещал, но я не сделал так, как я сам планировал. Я сам изменился сам в себе. У Господа нашего этого нет. Если он что-то делает, он делает так, как он говорит. В книге чисел, 23 глава, я прочитаю текст, чтобы не быть голословным. 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вообще, это может сделать человека самым счастливым на земле, потому что он может доверять небесному царю во всем, абсолютно во всем. Те люди, которые имели полноценное детство, они всегда вспоминают очень тепло о тех годах, когда они были маленькими детьми. Я не беру проблемные семьи или что-то случилось в жизни не так. Вот если полноценное, нормальное детство, когда хорошие родители, хорошие отношения, вот всегда человек, когда он вырастает, становится уже самостоятельным абсолютно, может быть, даже состоявшимся уже, уважаемым в обществе, он всегда с теплотой вспоминает об этих годах. И причина одна, потому что когда ребенок живет в хорошей семье, он ни о чем никогда не заботится, у него все всегда есть. Но когда надо, переоденут, когда надо, накормят, когда надо, положат спать, позаботятся о всех проблемах его. И вот одна очень важная черта характера детей, они могут очень доверять старшим в семье. Очень доверяют. И не только старшим в семье, еще и другим старшим тоже доверяют. Мы один раз потеряли дочку нашу, ей было всего лет 8, наверное, или 7, нет, даже меньше, она была меньше еще. Мы вышли на улицу, ее нет. Очень сильно перепугались, тем более, что она рядом где-то ходила, и тут ее нет. Начали искать по всей улице, нигде не можем найти. Начали уже по домам ходить, уже выскочили там в другие места. Ну, сильно перепугались, а потом моя жена подумала зайти к соседке напротив. Она туда заходит, спокойно, у нее дома там находится во дворе. Соседка ничего не сказала, просто видит, наша дочка там играется, она говорит, пошли со мной ко мне, я тебе там что-то покажу. Ну и пошла она с ней, без проблем пошла. Не то чтобы там переживать. У детей так бывает. Сейчас очень много детей, вот мы слышим, похищают, и та же причина. Дети очень доверчивые, очень доверчивые. Если старший к ним заговорил ласково, что-то показал, или просто позвал с собой, ребенок спокойно пойдет, он не думает о каких-то последствиях. Доверие. Вот то, что делает человека счастливым. По той причине, что он просто доверяет. Бог не изменяется. Если ты понимаешь, что Бог не меняется, ему можно доверять. Ребенок, если он доверяет своим родителям, он не переживает, он знает, что родители его никогда не подставят, они не обманут, они не каким-то образом не оставят его голодным. Ему все равно, там есть кризис, есть ли работа, что там происходит. У него есть улица, там друзья и дом, который его всегда обласкает и сделает все, что необходимо с ним. Он очень доверчивый. Я помню, один брат рассказывал, как копали они какую-то яму глубокую, и вот где-то, наверное, уже там, не знаю, фит 6-7, там уже углубились вниз, и может больше, потому что это, наверное, несколько фит еще уже было над головой яма. И вот подошел его парнишка маленький, сынок, несколько лет, и он смотрит туда, папа там работает. А папа взял в шутку, говорит, ну прыгай. Ну не ожидал, он говорит, прыгай. И вот тот раз и прыгнул, представляете? Он говорит, меня прямо оборвалось все внутри. Я его поймал, конечно, но я подумал, какой я глупый все-таки, что я так вот его позвал. Ребенку все равно. Папа сказал, значит, все будет нормально. Все будет нормально. Сколько там лететь, как там он будет приземляться, это уже не мое дело. Отец сказал, он меня поймает, он мне все сделает. Вы знаете, вот этот принцип, я скажу, несколько похож, наверное, в христианской жизни. Если мы поймем правильно вот это качество характера Христа, что он никогда не меняется, мы тогда абсолютно начнем ему доверять. Вот в этом как раз счастье любого человека. Если человек понимает, что Бог не обманывает, что он никогда не будет изменяться, он сказал, он сделает, если он предупредил, так и произойдет, то тогда мы будем знать, по каким дорожкам нам ходить, как поступать, и мы будем очень счастливыми людьми. Вообще, чтобы стать человеку счастливым, это качество можно использовать напрямую. Потому что, когда ты доверишься Богу, ты будешь точно знать, что Он решит твои проблемы. Те, которые ты не можешь сам решить. Он их обязательно решит, Он поможет. Есть обстоятельства, когда Господь учит, есть обстоятельства, когда Господь чего-то добивается в нас, но если нужно, и мы не можем сами сделать, будьте уверены, он всегда это сделает, потому что если вы знаете, что это в его воле, если так написано в Библии. Второе, что я себе отметил, это то, что наш Господь, он без греха и без порока. Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 текст. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ягненка». Вы знаете, конечно, как Бог, наш Небесный Царь, Он не может иметь на себе грех или порок, или какое-то пятно, потому что это сама чистота, это сама святость. Вот если брать вот как Бог, как вот мы видим Его, как мы представляем себе Его, живущего на небесах в неприступном свете, как Бог, нет там никакого греха или пятна. Но как человек, Он испытал очень сильное искушение. Потому что когда Он пришел вот на эту землю, Христос, когда Он принял человеческий образ, к Нему пришло вот как раз вот эта способность ощутить все, что испытывает человек. Вот вы можете себе представить, что вы в своей жизни испытали, какие были искушения. И вы можете вспомнить те вещи, где вы не устояли, где вы все-таки упали. Так вот вспомните, что, помните о том, что Христос это все, абсолютно все в своей жизни испытал. Даже то, что вы не испытывали, вот все искушения пришлось Ему испытать. Не зря же ведь тогда, когда Он находился в пустыне, вот не зря дьявол Его сильно искушал. Это было 40 дней, это очень серьезный срок для того, чтобы испытать на себе вот эти все страшные дьявольские уловки. И вот Он устоял. Самое главное, что Он устоял. В Нем нет пятна, порока, греха. И я думаю, что это как раз Его черта характера – сохранять себя в чистоте. Это то, что является для Него очень важной целью. И Он всегда будет делать так, независимо от того, что вокруг Него происходит. Я думаю, что, конечно же, есть черты такие, вот, присущие характеру, которые дают возможность Ему побеждать это все, чтобы остаться чистым. Да, как Бог мы понимаем, но все-таки есть и человеческая сторона, Ему было очень трудно. И вот я для себя отметил два таких принципа, которыми Он пользовался, очень важные. Думаю, что это очень важно для каждого из нас. Но первое, Он всегда разговаривал со Своим Небесным Отцом, когда был на этой земле. То есть Он молился. Как мы говорим в нашем понимании, Он молился. Я хочу вам сказать, что когда мы серьезно посмотрим на это качество молитвы, мы поймем, что мы часто влаживаем в это слово не то, что на самом деле туда нужно влаживать, в слово молитва. Как вы себе представляете молитву? Чаще всего это наше вот групповое собрание или где-то мы сами, мы стали на колени или просто поднялись, и мы говорим какими-то словами, которые обычно говорится, да, в таких случаях. То есть у нас есть форма определенной молитвы, у нас есть какой-то порядок молитвы, мы представляем себе это как... не знаю, религиозную традицию даже больше чаще. Но молитва – это совсем другое, это просто разговор. Он очень был общительный, когда жил на земле, он был очень общительный с отцом. Он никогда не закрывался, он не ходил целый день молча, а потом в конце дня подошел так ритуально, встал на колени, там, ритуально отцу сказал там, несколько одних и тех же слов, которые мы говорим. «Благодарю тебя, Господь, за день, благослови на эту ночь», или «Благодарю тебя за ночь, благослови на этот день». Да, вот фразы так меняются иногда у нас. Помоги там, чтобы все было хорошо, прости за то, что дело не так. В общем, у нас одно и то же. Но у Бога не так. Вот этот как раз разговор, это просто разговор. Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с отцом, как вот вы разговариваете со своими близкими друзьями? Вот попробуйте, я вам просто советую. Попробуйте, это уникально. Вы почувствуете такую близость Божью, что вы просто удивитесь. Поговорите с ним просто так, расскажите все. Вы поговорите, скажите: «Отец, Я так счастлив или счастлив от того, что все-таки я слышу тебе. Мне очень нравится или вот это, но мне очень не нравится это. Я не понимаю то, что ты говоришь вот здесь. Почему я должна или должен поступать так? Помоги, я не знаю, как это сделать. У меня есть проблема, у меня с этим человеком не очень хорошие отношения. Думаю, что виноват я, может быть и он, но я не знаю, что сделать. А вот здесь мне надо вот так поступить. А вот здесь мне нужно вот это сделать, и я не знаю, как это сделать. Я абсолютно этого не понимаю. Вообще, я иногда ленивый. Мне очень плохо там читать Священное Писание. Я иногда, бывает, пропускаю. Не знаю, с чем это сравнить. С усталостью или потому, что я такой человек. Помоги разобраться в этой ситуации. Вот вы поняли, да, направление? То есть это как раз является разговором. Я думаю, что у Иисуса была особенность. Он мог говорить с Отцом очень сильно. Очень сильно. Если мы просто говорим, если мы просто открываем свое сердце, если мы просто можем научиться так делать, то у нас получится всю ночь промолиться. Может так получиться. Когда-то Иисус промолился всю ночь, а потом вышел и выбрал себе учеников. Он избрал из определенного количества людей самых близких. И я думаю, что это был как раз результат его разговора. Ему просто отец сказал, кого надо выбрать. На тот момент, когда Иисус был на земле, он выполнял свою миссию, он был в некоторой степени ограничен познаниями, и поэтому ему очень важно было спрашивать у небесного своего отца о том, какие же все-таки небесные планы вот на предстоящий день. И это важно, то, что помогает. У Иисуса это было постоянно. Но я говорю «было», оно и есть. Я так понимаю, что на тот момент, когда он был на земле, это было, это черта его характера, он никогда не молчал. И были моменты, когда мы даже знаем, о чем он говорил. Второй момент, это, конечно же, его отношение к Священному Писанию. Оно было настолько ответственным, настолько серьезным. Мы читаем в Библии, что еще в 12 лет он уже сидел среди учителей, больших учителей, серьезных раввинов, и он спрашивал и задавал им вопросы, отвечал на их вопросы, и все удивлялись. 12 лет – такое познание Священного Писания. Это говорит о том, что в его характере присутствует любовь к Библии, любовь к Слову. Он понимает важность, и он всегда во всех вопросах всегда согласовывает со Священным Писанием. Мы это видим. Вот когда было искушение от дьявола, чем его искушал сатана, мы помним, и все ответы Христа написано, написано, написано. И даже когда дьявол решил его обмануть и бросил ему как бы, вот же написано, Христос говорит, написано так же. То есть он знал, где, как Слово Божье работает. Сейчас много ложных учений, одна проблема, люди Священное Писание не учат. Их легко обмануть, очень легко. Просто прочитать один текст, и они забывают обо всем. Но есть еще другие тексты, которые поясняют, как правильно жить. Итак, Иисус Христос без греха и порока, и потому что Он умеет общаться с Отцом, Он знает Слово Божие, это очень важно. Еще один пункт. Для меня удивительное качество. Надо всегда нам помнить о том, что Господь ненавидит грех. Он никогда не будет мириться со грехом. Никогда. Запомните, у нашего небесного царя есть реально ненависть ко греху, он никогда не будет мириться со грехом, но одновременно с этим он любит человека, он может сострадать человеку, прийти ему на помощь всегда, когда человек в этом нуждается. И это может происходить в характере нашего Господа одновременно. Я удивляюсь, как это происходит. Вот смотрите, Марка, 3 глава, 5 текст. Там описывается, как Христос исцелил человека с больной рукой. И вот те фарисеи, учители, которые считали себя очень влиятельными людьми, они удивились, что он это делает в субботу. Они прям возмутились. И вот реакция Христа тогда, он написано так. «И посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточении их сердец». Можете себе представить такую картину? Я вам просто реально переведу на вас. У вас было когда-нибудь, что вы на кого-то разгневались? Ну, вот реально. У всех было, наверное, да? Ну, нет таких, что вообще не знают, что такое гневаться. Вот когда вы гневались на человека, вы могли одновременно в это же время сильно переживать за его состояние, скорбеть прям за то, что он такой вот сложно. У вас получается одновременно вот так молнию на него пустить и в то же время эту молнию остановить и дать ему там, не знаю, что-то доброе. Вот. У человека нет. Человек или взорвется вначале, пар выпустит, потом попросит прощения, все нормально. Ну, как-то сложно совмещать. Характер Христа, вот он может сразу смотреть с гневом и скорбеть об ожесточении сердец. Причина. Он смотрит с гневом на грех, но сострадает человеку. Это очень чудесное качество его характера. И поэтому, если мы это будем помнить, мы всегда правильно отреагируем. Мы будем знать, что Господь не любит, ненавидит грех, который в нас происходит. Но если мы к Нему приходим, Он всегда подойдет к нам на помощь. Он нас поймет, Он будет нам сострадать. Вот второй момент. Евангелие от Матфея в 16 главе описывается, когда Иисус открывал, спрашивал учеников, за кого они Его считают. И вот кто Он для них. Потому что люди по-разному говорили об Иисусе. И вот он хотел спросить с одной целью. Он хотел определить, увидеть, кого же Отец выбрал главным среди апостолов. И он спрашивает, за кого люди меня считают. И вот Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос ему отвечает, счастливый ты, Петр, потому что тебе это открыл Отец мой, который на небесах. Счастливый ты, Петр. Проходит пару минут, Христос дальше рассказывает о том, что ему нужно страдать, что он будет убит. И тот же Петр отзывает его и говорит, Господи, да не будет этого с тобой. Ну зачем ты это будешь делать? И он этому же Петру говорит, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Вот интересно, да? Счастливый ты, Петр. Тебе Отец открыл. Ты камень. На этом камне я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Через две минуты отойди от меня, сатана. Ну разве так к Петру относилось? Конечно же нет. Вот Христос, Он видит Петра и видит те силы, которые работают возле Петра. Он их видит. И вот то, что касается Отца Небесного, счастливый ты. То, что касается дьявола, отойди, сатана. Вот он очень, знаете, особенность Христа, он всегда видит именно причину проблемы в человеке. Это характер, это чудеснейшая черта характера. Со грехом очень жестко, но причину проблемы он увидит. И поэтому всегда важно это, потому что для нас это спасительная черта характера. Это для нас очень важная черта характера Христа. Что мы, даже что бы мы ни сделали, иногда бывает так, вот я... Такой грешник, я столько наделал, или грешница, что мне ко Христу идти, как ко мне, на меня Христос посмотрит? Вот здесь как раз это непонимание этого качества. Потому что Христос, да, на грех Он отрицательно смотрит, но на человека, который попал в сложную ситуацию и хочет из нее выбраться, он по-другому совсем смотрит. Ведь это один и тот же человек, он видит, что послужило причиной падения, и он видит состояние человека, его желание выбраться. Христос, конечно же, придет этому человеку. Да, я уверен, конечно, что нужно, не нужно испытывать эту черту характера Божьего, что он ненавидит грех, но любит человека, и, знаете, вот провоцировать его. То есть иногда бывают люди так... медлят с покаянием, медлят с тем, чтобы пойти за Господом, принять крещение. Иногда бывает, человек покаялся, а крещение не принимает. Вот он как-то, знаете, подсознательно рассчитывает на то, что Бог все-таки милосердный. Он как-то смилуется, где-то потерпит, где-то там, может быть, промолчит. И в конечном результате, когда я захочу, я и сделаю. Но вот я бы сказал, что заигрывание со грехом или просто вот такой медлительности, или заигрывание даже еще хуже со грехом, оно может привести к серьезным последствиям, потому что мы живем здесь на земле, и мы прекрасно видим много, очень много таких поломанных жизней, по которым мы явно можем сказать, что эти люди не получили спасения. Мы явно можем сказать. У меня был один племянник, звали его Володя. Я помню, когда он покаялся, в 16 лет он покаялся, пришел в церковь, это просто было что-то вот невероятное. То есть человек пришел с мира и настолько поменялся, что я тоже пришел с мира, но так как он поменялся мгновенно, это просто невероятно. Его изменение, оно еще сопутствовало Божьими дарами. Он настолько к Слову Божьему прилепился, что это слово стало ему открываться буквально после, ну, какой-то период, короткий времени он покаялся, ему стало очень сильно открываться Слово Божье. После того, как он принял крещение, может быть, даже где-то несколько, ну, там, может, полгода, 8 месяцев прошло после покаяния, он принял крещение, его пресвитер поставил на проповедь. Я слушал его проповеди, я думал, что у него большое будущее. Просто это человек, который пошел очень резко за Богом. Так же резко он от него ушел. Буквально какой-то период. Он сидел на одном собрании, плакал, потом написал записку, передал служителям и вышел. И в этой записке написано так. «Прошу не считать меня больше членом церкви. Я пустил в сердце мирскую девушку. Я согрешил, я не буду больше ходить в собрание». То есть как-то вот так получилось. Потом я же понял, что процесс этот начинался не сразу, не так, чтобы просто он полюбил, а просто у него еще была проблема. Он не мог бороться с собственной гордостью. Вот то, что у него все хорошо пошло, кое-где его поправляли, кое-где сдерживали, и, видимо, что-то с этого пошло. Но дальше хуже. Он ушел в мир, он не женился, нет, он вообще не женился. Я знаю, что у него были сожительства, там одно, второе, потом наркотики, потом тяжелые наркотики, потом серьезные последствия. И в результате я уже помню его, когда он не мог нормально говорить. Он говорил, его нельзя было понять. То есть у него нарушение пошло в голове, речевой аппарат. Он такие слова, говорит слова непонятно, просто непонятно. Дальше он еще хуже, в результате, как-то он уже писал, ну как бы переписывался с моей племянницей, она членом церкви была, тоже его двоюродная сестра, и вот они очень близкие были по возрасту, и очень много они общались, и вот он однажды написал ей такую страшную фразу, он написал: «Мне кажется, что у меня вообще нет души». То есть вот то, что человек когда-то заигрался, оно привело к тому, что у него в сердце появилось такое вот чувство, что у него вообще души нет. И впоследствии он умер очень плохо, и все это вследствие было наркотиков. Я очень переживаю, конечно, что так произошло. Я скажу, что в жизни бывают такие случаи, когда люди иногда игнорируют одну сторону характера Христа, они только берут другую сторону. А я скажу, их нельзя разделить. Если Бог сострадает грешнику, он одновременно ненавидит грех. Это очень важно понимать, это очень важная черта характера. Запомните это, друзья. Когда мы грешим, мы должны понимать, что возмездие за грех – смерть. Если Бог это сказал, так и есть. Вот если я правильно себя поведу после того, как я согрешил, и отнесусь со всей серьезностью, тогда мне будет явлена милость Господа. Но если я сознательно это делаю, это очень опасно. Еще одна прекрасная черта характера, я последнюю, я больше не буду, это последнее. Это он всегда приходит на помощь тому, кто в нем нуждается. Независимо от того, занят он, есть у него какие-то важные дела или менее важные, Христос, наш Небесный Царь, всегда приходит на помощь тому, кто в нем нуждается. Ну, я просто примеры. Вот у нас классические библейские примеры. Это один мытарь, большой человек, он искал видеть Иисуса. Ну, то есть, как бы начальник налоговый, наверное, будем так говорить, работник РС, не знаю. И вот он искал видеть Иисуса и залез на дерево, и Христос, написано, через весь город, не останавливаясь, идет именно к этому месту, поднимает свою голову и зовет Закхея, чтобы он спустился. Он говорит: «Мне нужно сегодня быть у тебя дома». Человек, который ищет Бога, а рядом с Иисусом очень много людей было в тот момент. И вот они идут, они же не знают, куда идут Христосу. Христос идет к этому Закхею. А люди идут за своим учителем, просто идут вместе с ним. Они не знают. Но у Бога есть цель. Он знает человека, которому он очень нужен. Второй пример – это покаяние Петра, того апостола, о котором мы уже вспоминали, когда он отрекся от Иисуса, это был момент его ученичества, серьезное переживание в его жизни. Мы читаем в Библии, что Иисус, когда он воскрес, он вначале явился Марии Магдалине, той, которая его увидела возле гроба, а потом явился Петру. Сразу же. Почему? Потому что Петр очень переживал за свой грех. Очень переживал. Настолько, что это было для него невыносимо тяжело. И вот Бог, зная это, он в первую очередь идет к тому, кто нуждается в нем. Он сразу приходит к Петру, он ему является, он дает ему надежду. Это очень важное качество Иисуса. Если вы нуждаетесь в нем, если вы хотите, чтобы он вошел в вашу жизнь, если вы хотите, чтобы он решил вашу какую-то проблему, вам надо его позвать. И я вам точно говорю, я уверен в этом. Вот в чем, в людях не уверен, но здесь уверен, что Господь придет на помощь. Очень хорошо Господь показал вот свой характер в притче о блудном сыне. Он очень хорошо показал свой характер. Здесь вот этот принцип отношения человека и отношения Бога. Вот этот принцип, когда сын уходит, это как человек, который разрывает отношения с Богом по разным причинам. Как бы сын уходит, а потом понимает, что он неправ, и он решается вернуться. Вот этот процесс, это за человеком, это обязательный процесс. Если человек ушел от Бога, ну он ушел как? Он даже родился, он уже ушел от Бога. После того, когда он родился, уже он родился во грехах, написано в Библии. Он живет, он поступает неправильно, у него есть, даже если в верующей семье живет. Потому что родители решили свой вопрос с Богом, а ты еще нет. Ты просто родился в верующей семье, у тебя есть хорошие шансы на то, чтобы стать верующим. И вот когда ты живешь так, ты потом начинаешь понимать, что тебе нужно вернуться, то есть прийти к Богу. Ты приходишь к Богу, ты начинаешь верить. Что такое покаяние? Покаяние – это вначале ты понимаешь, что это твой Бог, и только Он может тебе помочь. И второе – ты сожалеешь о том, что в твоей жизни было без Него. то, что ты жил без Него. Вот это и есть настоящее покаяние. Серьезное сожаление того, что я жил без Бога, и вера в то, что Он есть. И вот здесь вот этот процесс. Сын возвращается к своему отцу, и отец бежит ему навстречу. Вот я просто хочу увидеть вот в этом характер Бога. Когда кто-то возвращается к нему, там написано так: сын шел к отцу. Очень трудно идти, не зная, что ты будешь толком говорить. Потому что у сына была своя речь, он придумал, как он будет говорить. Он даже там сказал сам себе, что я скажу, прими меня в число наемников, я недостоин быть сыном. Хотя он этого не сказал. Он не сказал. Ну, трудно это сказать. Но сам процесс, он идет, еще ничего не говоря. У него настрой прийти к Богу. И вот когда он идет назад к отцу, отец увидел, и написано «побежал». То есть сын просто идет, а отец к нему бежит. У Бога в характере всегда так настроено, что он к человеку быстрее подходит, чем человек к нему. Ну, то есть, ну, нужно, чтобы человек пошел. И вот эта ситуация, когда мы в нем нуждаемся, мы можем быть 100% уверены, что он придет к нам на помощь. Это то, что нам нужно. Я думаю, что у нас должно быть вот это желание. Вот важно от нас, зная качество характера, вот, или, как бы скажем, вот эту часть характера Христа, важно от нас, чтобы мы имели желание его искать. Вот когда я соглашаюсь, мне хочется его найти, вот тогда Господь идет навстречу и решает наши проблемы. В Деяниях апостолов, 17 глава, написано: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Дорогие мои, вообще Господь, Он недалеко от нас. Вот со своим чудесным характером, со своим отношением к греху и отношением к грешнику, со своим пониманием, любовью, состраданием, вот с тем, что мы видим, у Бога всегда есть готовность нам помочь. Но наша сторона, мы должны использовать вот эти качества характера. Мы должны найти в себе силы, если мы еще с Богом не примирились, сделать это. И я скажу, это очень важно, как можно быстрее это сделать. Это очень важный момент. Потому что, когда я понимаю, что я грешник, и мне нужно покаяться, мне нужно принять крещение, мне нужно стать Детем Божьим и членом церкви, тогда я и должен это делать. Потому что бывают моменты, когда человек теряет это понимание, и тогда Бог к вам навстречу не выйдет. Это тоже качество его характера. Он дает возможность человеку, любому, который хочет что-то изменить. Он всегда придет на помощь. Бог ненавидит грех, любит грешника. Бог никогда не изменяется. Он всегда придет к нам на помощь. И это очень важно, друзья, чтобы мы это знали. Да благословит нас Господь. Мы сейчас помолимся. Я не знаю, может быть, кто-то захочет из вас помолиться. Может, кто-то покаяться. Это очень хорошо, если кто-то захочет покаяться. Потому что как раз вы испытаете на себе качество характера Христа. Мы сейчас встанем. Желающие помолиться, помолятся. Я закончу молитвой.